Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час здесь, в этой студии, вместе с нами и вместе с вами, епископ Переяславский, угличский феоктист. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас очень интересная, хорошая дата впереди, буквально через два дня, в ближайшее воскресенье. Не только об этой дате, о той святыне, которой дата посвящена, мы будем сегодня говорить, но будем говорить, я надеюсь, и о Переяславле, об Угличе, о епархии, любопытной, очень хорошей, интересной епархии, рядом, совсем недалеко от Москвы, в Ярославской области. Но вот дата удивительная, 700 лет со дня явление Гаденовского креста. Гаденово – это уже такое нарицательное название, хотя это название совсем небольшого села, небольшой деревни в Ярославской области, но там храм, и в этом храме хранится очень почитаемая в России святыня Гаденовский крест. Ну, тут, наверное, самое время передать слово владыке, чтобы владыка рассказал подробнее об этой истории, которая 700 лет назад произошла, которая до нас, уже до наших дней доходит только таком сказательном, наверное, сказательной истории, как этот крест явился, как он попал сюда, как его обнаружили, как он себя явил, и что было вот на протяжении этих 700 лет, потому что история у него тоже была непростая.
Да, история действительно непростая, история продолжается, но прежде всего я бы хотел поправить вас, Алексей, и сказать, что не 700, а 600 лет.
Ой, 600, да, 600,
это, я что-то махнул. Категория, это очень важно, именно вот это... Шесть столетий. Почему? Потому что отсюда проистекает некоторое историосовское осмысление. Вот. Да, действительно, в 1423 году на Сахотском болоте, ныне это Ивановская область, был явлен крест. Пастухи его увидели его как бы сходящим или висящим в небе рядом с святителем Николая с Евангелием. И вот было им в виде голоса или какого-то внутреннего сознания дано понимание того, что от этого креста по молитвам святителя Николая будет много чудес исцеления и помощи народу. Позднее был обретен и сам крест, и создана церковь на том месте. Вот, еще позже монастырь там появился. Я, конечно, даты все, их очень много, дат, связанных с крестом, я их всех в голове, к сожалению, сохранить не способен. Но важно, что с самого начала пребывания креста здесь, у нас, в России, происходило множество чудес, они все были, они фиксировались все, но, к сожалению, первая книга с фиксацией была утрачена, и есть только уже вот вторые, позднейшие, в Пожарино была утрачена.
Но это не в советские годы, а когда-то раньше?
Нет, не в советские, не в советские. Первый храм, если я не путаю, он, ну, то есть он был деревянный, это я не путаю, и именно он, кажется, сгорел, вот, а крест не пострадал в этом пожаре абсолютно. Ну, почему я вот так вот делаю акцент на 600-летие именно? Потому что 1423 год – это очень важный год в истории христианских стран.
Да, Византии, безусловно.
России. Мы знаем, что это именно в это время начались уже вот финальные османские эти войны, да, которые привели к падению Константинополя в 1453, если я не путаю. Тогда же началось укрепление Руси, Василий I темный.
Да, но тут вот видите, явление Гаденовского креста произошло прямо на пороге очень сильных изменений в политической жизни Руси, в социальной жизни, потому что большая феодальная война, которая достаточно долго продолжалась, власть переходила, даже участники этой феодальной войны переходили с одной стороны на другую, там, то есть те, кто начинали друг с другом бороться, в итоге оказывались по одну сторону. То есть это был очень тяжелый конфликт, который вот в этой центральной части страны, или, как до этого говорили, северо-востока, то есть вот то самое место, где явился Гаденовский крест, да, они привели к очень масштабным переменам.
Я тут, ну, тут что скажу, да, так и есть. То есть мы видим два параллельных процесса. Исчезновение Византии, такого гегемона, да, и появление России, позднее ставшей Российской империей, и это вот некий новый центр силы на европейском, евразийском континенте. И в это время появляется вот, да, в Северо-Восточной Руси крест, который мы исследуем. Его, надо сказать, что, ну, я вот сейчас немножко продолжу историю, да, что он был на Никольском погосте до 1940 года, когда его хотели в очередной раз уничтожить, и вот все гонения, уничтожение храмов и так далее, то было принято решение верующими просто перепрятать, перенести туда, где его не станут искать.
А Никольский погост, Владык, простите, это не то место, где он сейчас хранится?
Это не
где...
то место, это
недалеко где-то?
Недалеко, там. Километров 5-7, наверное.
Но там храма того, не... или он в руинах?
Нет,
или...
нет, там все было уничтожено, сейчас там восстановлен монастырь Животворящего Креста Господня, Погост Крест, так еще называют. Вот. И там монашеская жизнь, там копия креста хранится. Ну, это вот сейчас получается, что по современному административному делению это Ивановская область. Раньше она была, то есть тоже как Крастову принадлежала, да, то есть это, ну, границы меняются, мы понимаем,
ну, естественно,
что.
Да.
Вот. Сейчас получается, что это две разных области. Крест находится на территории Ярославской области, на границе Ивановской, соответственно, Погост Крест, он на границе, то есть он в Ивановской области, на границе Ярославской области. Вот. И в 1940 году его просто перепрятали в храм в Гаденово. И там он пребывал в безвестности до конца 20 века, 96-97 год, когда...
То есть вот это массовое паломничество, оно началось, а его не было в позднесоветские
не
годы?
Было.
Или как тайно
о кресте,
ходили?
Нет, о кресте никто не знал. То есть о нем просто забыли.
А старушки, которые его прятали?
Старушки к тому времени уже благополучно почили в Бозе. И, ну, вот это, ведь знаете, в наших вот широтах, в нашей Северо-Восточной Руси, Ярославской, Владимирской области, Ивановской и так далее, да, у нас ведь много храмов, старинных храмов, исторических храмов, и в них какие-то реликвии, какие-то иконы, какие-то кресты. И мы к этому привыкли, этого много. Этого много, и зачастую даже мы не задумываемся о том, какова история той или иной вот реликвии. Нечто подобное было и с крестом. Ну, просто было, ну, скажу, может быть, грубо, но как есть, не до него, немножко не до него, потому что шло восстановление храмов, монастырей, и были сосредоточены и церковная власть, и священники, священнослужители как раз на возобновлении жизни именно вот нормальной, да, в церковной. И вот... Игуменья нашего Никольского Переславского монастыря, она приехала туда с сестрами, просто, ну, они искали, подыскивали место для подворья, потому что все же городской монастырь — это определенные тяготы для монашествующих, им хотелось такое иметь место, где можно было жить уединенно, так, уезжать на какое-то время, потом возвращаться в город. И вот Гаденово приехали, там был приходской храм. Ну, как матушка рассказывает, что прям к храму подъехать не получилось, потому что там не было дорог.
Матушка Евстолия, да?
Матушка Евстолия, да.
Приезжала, да, не
вот,
раз.
Они пришли, просто, ну, там машину оставили, куда-то пешком уже к храму пришли, увидели крест, и все изменилось очень сильно, потому что они решили там остаться, даже не вернулись в монастырь, там переночевали с утра, ну, то есть сказали, что хотят батюшке помогать им, священнику.
Но они не знали про этот крест.
Тогда еще не вполне, судя по всему. Но крест их поразил и привлек.
То есть была какая-то в народе история, что вот, дескать, есть такой гаденовский крест, не очень понятно, что он где.
Нет, его гаденовским никто тогда не
знал. Ну, не гаденовский, да.
Просто некий крест,
да, крест.
Некий крест старинный. Вот. А что как? Ну, я повторю, он, судя по всему, воспринимался как одна из множества святых.
Mm, да.
Одна из множества нашего вот региона. И, ну, вот матушка, она как-то так прониклась и с сестрами к этому кресту и начали изучать, исследовать, откуда, что, почему. И постепенно, значит, пришло вот к нынешнему почитанию.
А ну, как они увязали вот эту замечательную, знаменитую историю явления 600 лет назад, ну, тогда еще не 600, угу. меньше немного, с тем конкретно крестом, который вот хранился?
Ну, есть. Я, конечно, тут могу ошибиться, потому что меня там и близко не было в те годы, да. Вот, все это знаю с рассказов. Рассказы, может быть, не вполне полноценные, или я, может быть, не вопросы задавал. Но начали интересоваться, откуда он взялся. Вот, а там же вокруг него целый монастырь вырос в свое время, в Ивановской-то области нынешней.
Ну, в нынешней, да.
Да, естественно, что если там целый монастырь существовал больше, чем полтысячелетия, естественно, что есть летописи, есть история, есть какая-то там, так вот, да. Вот таким образом увязали. Но крест был, когда его... Вот матушка с ним познакомилась, матушка в 100 лет, он, конечно, был в очень плохом состоянии.
А, я фотографии видел до реставрации и нынешней, да, конечно, да. совершенно.
В очень плохом состоянии, потому что он хранился в ненадлежащих условиях, там, в подклете, а все же он деревянный, а дерево имеет замечательное такое свойство, ну, воду, влагу впитывает, да, но, тем не менее, он сохранился, матушка привлекла реставраторов, реставраторы, ну, это был, по-моему, 2002 год, если я не путаю. Вот, реставраторы хорошо потрудились, и вот он пришел к нынешнему, значит, соответственно, виду.
Ну, я читал комментарии реставратора из Русского музея, который говорит, что этот крест явно византийской работы, причем поздней Византии. Если мы говорим о том, что он появился в 15 веке, в первой половине 15 века, то, ну, вот мы можем себе представить искусство поздней Византии по иконам, если кто-то был в Стамбуле, по мозаикам монастыря Хоры, Креджами, по каким-то каталогам, которые мы видели. Вот, ну, то есть, вот поздняя Византия, как... И вот он у нас.
Да, но нет.
Да, но нет. Так.
Тут я просто продолжу рассказывать, да, вместе с восстановлением креста, реставрация, был восстановлен храм.
Угу.
Естественно, что начали рассказывать об этом кресте, начали приезжать паломники, ну и постепенно все переросло вот в такой очень мощный паломнический поток. Я, как правящий архиерей, естественно, служу там всякий раз, когда праздники креста бывают, и я могу свидетельствовать, что действительно сегодня не все желающие могут попасть в храм на этих богослужениях. Места не хватает. Поэтому вот обычно летом, вот в июне, послезавтра, мы будем служить на улице, потому что просто, ну, не помещаемся.
А крест выносится при этом?
Нет,
да?
Крест, дело в том, что он в таком состоянии, что его нельзя транспортировать. Вот, ну, он является памятником, он входит в предмет охраны храма Ивана Златоуста в селе Гаденово, и необходимы особые условия хранения. Тут необходимо сказать еще, что он ведь не какая-то маленькая икона, да, это очень большой крест.
Ну, человеческий рост.
Больше.
Ну, больше, сам крест больше.
Два с половиной метра, 2,53, по-моему, его длина и 180 сантиметров ширина. А рост Спасителя изображения 175 сантиметров.
Фактически вот как среднестатистический человек. Да,
да, да, то есть человеческий рост.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Переяславский Углический Феоктист, и мы в канун 600-летия явления Гаденовского креста говорим о Гаденовском кресте, об этой святыне, о праздновании 600-летии, о Переяславской епархии. Итак, вы говорите, что каждый год служите на улице. Крест нельзя вынести, там какая-то копия, я так понимаю, ставится, нет?
Ну, выносится небольшая копия, да.
Ну, да.
Ну, про копию это отдельный разговор.
Ну, да, эта матушка и в столе приезжала не один раз, она рассказывала, что они постоянно делают копии в подарок.
Да. По-моему, 27 уже, что ли, я
точно не скажу. Ну, да, наверное, да, я тоже не знаю.
23, ну, что-то сделал. Такое, да. Это только больших полноразмерных копий, а уж там маленьких...
А маленьких она и мне дарила тоже,
несчетная, да, у меня есть где-то. Да. У всех есть, кроме меня, потому что я их передариваю всегда. Вот. Но я продолжу. Все это время не проводилось, за вот все 600 лет не проводились какие-то серьезные научные изыскания в отношении креста. Да, конечно, была реставрация, было описание его, есть, ну, соответствующие научные труды и выкладки, но, тем не менее, вот всестороннего изучения креста не проводилось. И назрела такая необходимость, вот когда, по-моему, в прошлом году мы начали проводить ГДНские чтения, так называемые, и... или в этом году, боюсь ошибиться. Ну, уже две сессии прошло чтений. Привлекать ученых, историков, богословов, философов и пытаться осмыслить его историческое значение, его происхождение. Про происхождение. Вот мы с вами на этом как раз и остановились. Вы сказали о том, что он явно поздний византийский.
Ну, это я основываюсь на комментариях, которые реставраторов читают.
Так, но с оговорками. Дело в том, что нет у нас примеров византийских крестов такого размера, такого типа. Их просто нет. Или мы о них не знаем. Но из того, что мы знаем, вот нет прецедентов. Но при этом есть так называемые триумфальные кресты западнохристианские в Италии. Те кресты, которые обычно над алтарями вешаются. Вот. Есть довольно похожий по размеру, по стилистике крест в Луке находящийся. Он, по-моему, чуть постарше. Я сейчас датировку его не скажу, не помню. Но он чуть постарше, он, конечно, другой, отличается, но, тем не менее, он похож. Он похож, хотя Спаситель там в хитоне, а на нашем кресте он в набедренной повязке. Ну и понятно, что живопись немножко отличается. Но при этом интересно, что в нашей традиции современной мы видим кресты, все вот изображения Спасителя на кресте, он всегда с закрытыми глазами. Вот в той вот западной традиции того времени, вот, да, рубежа тысячелетий, с открытыми глазами изображается. То же самое и с ГДНским крестом. То есть реставраторы обнаружили, что оригинал, то есть изначально глаза были открыты. Тоже очень нехарактерно ни для Византии, ни для современной, вот нам, современной русской церкви. Но нечто вот такое было на Западе. Ну, тут, конечно, возникает вопрос, как это все одно с другим связано. Византия, Запад и так далее.
Ну, они хорошо были связаны, в общем-то.
Ну, вот именно. Мне думается, что об этом тоже не лишним будет напоминать самим себе, потому что мы привыкли о том, что есть некая граница, да, вот мы говорим православные, католики, и все, между нами там стена. Но на самом-то деле стена, она существует в сознании лишь некоторых людей, она не абсолютная стена, и мы видим, что, и, скажем, еще в 18 веке, да, и католические авторы, и, скажем, преподобный Никодим Святогорец, они издавались в одних и тех же типографиях в Венеции. Да,
да, и наши служебники славянские в Венеции,
да,
печатались.
Да, 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 что есть такое взаимное общение, перетекание культур, и вот живописи, и музыки, и богословских каких-то идей, и аскетических идей и так далее. То есть это все очень подвижное такое,
ну,
да? Какие-то афонские монахи там учились где-то на Западе, и, соответственно, ну, то есть все это...
Ну, как наши архиереи 18 века,
да,
очень часто,
конечно,
все,
да,
были,
да, 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 да.
Или там мы видим живопись на стенах храмов, фрески абсолютно западного влияния. И я вот помню прекрасно расписанный Троицкий костел, часовник... в городе Люблин польском, в абсолютно византийской традиции.
Ну, то меня это да, не удивляет, ну, потому что, да, как-то я...
Ну, безусловно.
У меня была возможность познакомиться с западной традицией, да, и когда так начинаешь только это делать, ты поражаешься тому, насколько она отличается, ну, да, от того, как ты ее себе представлял. Или как вот ты привык ее себе представлять, что это что-то, имеющее очень много отсылок и пересечения с восточной традицией. Просто, ну, мы не всегда это видим или не хотим видеть. То же самое можно сказать и про восточную традицию, которая в себе несет там много каких-то западных элементов, начиная там, не знаю, ну, не начиная, а, скажем так, в качестве примера яркого, да, это деление наше на таинство. Вот мы все знаем, что 7 таинств, а когда начинаешь разбираться, почему их 7, откуда это взялось,
ну,
выясняется,
да,
что это вот далеко не православная изначальная идея. Вот.
Я где-то, не помню у кого, читал такое мнение, что после, понятно, что 1054 года и разделения, долго достаточно, это долго не одно столетие, люди, скорее, себя ощущали двумя частями одной церкви, те, кто постоянно находился во взаимосвязи в Константинополе, в Риме, вот эти постоянные пересечения, торговля, завоевания, но при этом в церковном плане это скорее было ощущение вот двух частей христианской церкви, нежели вот так вот по обе стороны там, Берлинской стены.
Да, ну, сегодня, к счастью, у нас есть возможность выбирать. Или ну, да. Кто-то ощущает себя так, кто-то иначе. Кто-то радикально говорит, что, значит, ничего общего у нас быть не может. Ну, это мы уже оставим за скобками. Это не относится к теме нашей с вами беседы, насколько понимаю. Вернемся
к кресту.
Да, к кресту Годеновскому. Поэтому вот так ясно говорить, что он исключительно вот такого византийского происхождения, ну, наверное, скорее всего, да, но с какими-то влияниями. Во всяком случае, пока ответа достоверного нет. Как и нет ответа о датировке, собственно говоря, когда он явился 600 лет назад, он появился у нас 600 лет назад, но когда он изготовлен был...
Была какая-то история, то есть мы, да, этого... не говорим о том, что он материализовался и вдруг собрался в Годеновский крест в момент своего явления.
Новенький, лакированный, да. Пахнущий, значит, краской и свежим деревом, нет, конечно. Мы не знаем реально, когда он...
И какими путями он попал.
Какими путями, да. С точки зрения нашей, то есть как мы это видим, это чудо, то есть потому что никаких данных о транспортировке или что чем-то еще мы не располагаем таким данным, да и не могут там оказаться никак, потому что такой крест, его, ну, во-первых, он тяжелый, во-вторых, почему на болото? То есть если мы рассматриваем ситуацию такую, что кто-то там решил, предположим, перенести его из Византии, то это логистически, ну, фактически неподъемная для той поры задача, с учетом военных действий на территории Византии, с учетом вообще неспокойного пути. То есть, если представить, из греков в варяги, да?
Нет, я могу себе представить, что его переносили, но просто тут, знаете, скорее само чудо в том, что вот действительно на болотах. Вот так...
Я логистически не могу представить, как это можно было осуществить в ту эпоху. Ну, с учетом, еще раз скажу, непрекращающихся османских войн.
Ну, это...
И его размеров.
Да, ну, размер у него, конечно,
не... То есть это не какую-то монетку в кармане принести, да? Это контейнер, большой контейнер, тяжелый контейнер, который надо как-то вот везти. Как? Я не знаю, я не понимаю. И если бы даже везли, то, скорее всего, в Москву или в Киев, ну, в какие-то понятные места, да, а здесь в совершенную пустыню, где ничего нет, где до сих пор ничего нет. Потому что, как мы знаем, даже вот до Годенова едешь, там же какой-то момент, после Петровска, все исчезает.
И связь тоже.
И вместе со связью исчезает все. Вот, к счастью, сейчас есть там дорога, и вот ее сделали, сейчас доделают к празднику, да, она гладкая, хорошая, красивая, с разметкой, но кроме дороги, вот в наше время, там нет ничего.
Я как-то помню, приехал в Годеново с обратной стороны. Я даже не знал, что я приеду в Годеново, поскольку навигаторов еще не было. А, нет, извините, все путаю. Наоборот, и в Годеново-то я знал, что я приеду. Я решил из Годенова, что надо проехать как-то в сторону Суздаля не по дорогам, не по шоссе, а вот этими вот болотами, закрайками полей. И да, вот так я приехал в Суздаль через какие-то поля, леса, полузаброшенные дороги насыпные. Так что там, да, в обратную сторону тоже.
Но вы видели там... Населенные пункты.
Нет, там только где-то на горизонте там деревушки какие-то возникали. Но это глухие места, это действительно до сих пор глухие места. Сахтышские болота, вот археологи любят Сахтышские болота, потому что все-таки торф и грунт, он консервирует хорошо.
Ну, там еще интересно появление самого этого холма. Говорят, что у него все же, потому что есть летописные свидетельства о его вулканическом происхождении. То есть, в смысле, летописное свидетельство, что было некое землетрясение, и на болоте образовался холм, на котором вот потом и сейчас находится монастырь Животворящего Креста, Никольский погост, погост крест, по-разному его называют. Вот, что и исследования, да, показывают, что это вот какая-то вулканическая история, что это не насыпной холм, что он образовался вот путем каких-то таких процессов геологических, что довольно странно в наших широтах.
Да, это правда. Мы вернемся буквально через минуту к нашему разговору. Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Переяславский, угличский феоктист, и в канун 600-летия явления Гаденовского креста говорим мы сегодня о кресте, о Гаденово, об окрестностях, о том, как крест появился, о том, где он был изготовлен. Все это очень интересно. Не переключайтесь, через минуту мы снова все вместе здесь соберемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня епископ Переяславский, угличский феоктист, и в канун 600-летия явления Гаденовского креста мы говорим и о Гаденовском кресте, о Гаденово, об окрестностях, в общем, много всего интересного обсуждаем, и мы как-то отошли от вот такого масштабного паломничества, то есть люди стали приезжать. Тоже ведь это достаточно удивительно, что столько святынь, столько всего вокруг находится. В конце концов, это все-таки Переяславль, Ростов, такие явные центры Золотого кольца. А Гаденово, в Гаденово надо еще проехать. Дорогу вот только недавно сделали, но последние 25 лет, последние четверть века поток людей не иссякает. Вот как это так происходит? Происходило вначале, как это все формировалось? Ведь, ну, действительно, сколько всего интересного было, и каких-то реликвий было в монастырях для паломников, каких-то интересных памятников для туристов. Но люди вот поехали в Гаденово.
Ну, как я уже сказал, я не был истоком.
Да, но рассказывают же. Да.
Я уже, так сказать, да, делатель единодействного часа, да. Вот. А мне думается, что ответ очень простой на этот вопрос. И он заключается в том, что люди, приезжая к кресту Гаденовскому, со своими скорбями, болезнями, сложностями, очень часто находят и исцеление, и утешение, и разрешение. И мы, ну, вот Никольский монастырь наш, ведет фиксацию такого рода чудес от креста. И этих чудес уже больше вот, за новейшее время, чем за то время, которое было до вот, революционных событий. Да? Уже больше. Плюс еще тоже важный момент – на историческом месте нахождения креста, вот где сейчас монастырь Святого креста, да, там копия, ну, точная копия установлена, и там тоже ведется летопись чудес вот от этого, от копии. То есть, ну, потому что на самом деле ведь здесь не имеет значения древо как таковое, да, имеет значение первообраз, то есть крест Господень.
Да, вот я как раз хотел спросить, а в чем... Почему так происходит? Ведь люди к Богу обращаются, же не к конкретному вот материальному проявлению,
ну, конечно,
этого креста.
К Богу, но мы, понимаете, мы ведь не можем на этот вопрос дать какой-то...
Конкретного ответа.
Да, ответ. Мы можем только предположительный какой-то давать ответ, и он будет, ну, в той или иной степени достоверности. Мне очень нравятся, на самом-то деле, знаете, вот те ответы, которые... в своих комментариях на священные тексты Священного Писания давал блаженный Августин. Блаженный Августин очень часто говорил: «А я не знаю». Вот, или говорил, что это не открыто, что мы не можем об этом рассуждать, можем лишь там предполагать. Так вот и здесь. Есть некий объективный факт. Он, это не факт, это не фантазия, это не факт веры, это то, что зафиксировано. Ведь знаете, вот сегодня, когда мы, предположим, готовим канонизацию того или иного подвижника, благочестия, то есть определенная процедура. Я не буду все описывать, но, среди прочего, очень хорошо, чтобы были бы медицинские засвидетельствованные исцеления, то есть со справкой. У человека была какая-то неизлечимая онкология, он поехал, приложился там к...
Гаденскому кресту.
Гаденскому кресту, ну, или к раке, к могиле там, да, святого побывал, помолился ему. И вот у него нет этой онкологии. И у него есть лечащий врач, который констатирует это. Вот. Так и здесь. Это не какие-то фантазии, это то, что подтверждено, и подтверждено массово. То есть, да, когда-то исцеление.
А когда-то нет.
Когда-то вещи, типа того, что человек там потерял паспорт и не мог найти, и вдруг находит его на нужном месте, да, или еще какие-то сложности в личных отношениях там с кем-то. Ну, ну, там много всех ситуаций.
Но это же очень важно, опять, мне кажется, проговаривать, что это может произойти, а может, не произойти.
С одной стороны, важно проговаривать, с другой стороны, это кажется самым очевидным фактом. Вот. Я, конечно, для себя лично я не склонен делать акцент на чудесах, которые вот происходят от креста. То есть они там происходят. Это, я повторю, это не выдумка. Это много свидетельств. Наверное, сотни. Вот. Мне ближе другое. Мне ближе размышление о том, что есть справедливость. Вот когда мы приходим ко кресту, а ведь Гаденский крест, он чем удивителен, помимо всего прочего, он удивителен еще своим самим изображением и рельефом. Он не плоский, он, ну, он, в общем-то, скульптура, по большому счету, деревянная скульптура. Спасители с не совсем правильными формами, с какими-то необычно большими руками, которыми он как будто бы обнимает с креста весь мир. Его взгляд, его, то есть одновременно страдающий и милующий, и любящий. И вот, подходя к кресту и останавливаясь там в молитве, мне всякий раз кажется очень странным размышлять о собственных обидах. Ну, потому что у каждого из нас есть то, что нас как-то задевает, да, в межличностном общении, там, в себе самом, в каком-то глобальном уровне. Кажется, что не все правильно, не все так, как, не все происходит так, как оно должно быть. И вот, стоя у распятого Спасителя и глядя на него, вот это все сохраняет свою актуальность или нет? Вот можно ли говорить о том, что мне так обидно, что меня, например, там не повысили в должности или что-то еще, или мне там урезали зарплату? Господи, там, садись с креста и порешай эти вопросы, да, или нет? А если нет, то, мы приходим к вопросу о справедливости. Вот справедливо Бога к кресту пригвоздить?
Но я только хотел сказать, что это те мысли, которые часто приходят в голову от Великого Четверга к Великой Субботе, вот эти 2,5 дня, когда ты тоже об этом думаешь, что вот какая несправедливость происходит, с одной стороны, на мировом уровне, какая несправедливость происходила 2000 лет назад, но эта несправедливость, в свою очередь, стала шагом к воскресению.
Вот так и здесь. И я, ну, для меня вот это, эти мысли, они такие давлеющие, основные. То есть, ну, их много, они такого рода. Потому что мне думается, что исцелеть от болезни, это было бы здорово. Ну, у каждого есть какие-то свои немощи. Было бы здорово. Но способно ли это привести к Христову царству, это большой вопрос. А вот то, что может побудить человека, да, как-то измениться, это действительно ценно. Это ценно без оговорок. Вот для меня крест и Гаденовский, и, наверное, любой другой, да, вот такого рода, если побудительный мотив, если угодно. Потому что так в суете об этом немножко забываешь.
Сразу возникает вопрос, как вы думаете, а стоит ли, нас сейчас слушают люди в разных уголках России. Для многих поехать в Гаденово – это целая история, откуда-нибудь там из Приморского края, например. Uh-huh. Но человек нас слушает, слушает историю выявления, слушает историю о чудесах, которые происходят. Ему кажется, что со всеми его нестроениями, болезнями есть какой-то шанс, выход взять и из Владивостока поехать в Ярославскую область к Гаденовскому кресту. Или человеку лучше пойти в ближайший храм и вот все то, что бы он хотел сказать перед Гаденовским крестом, вся та его молитва, которую бы он сотворил перед ним, может быть сотворена в любом месте?
Я думаю, что хорошо бы и дома помолиться, и у Гаденовского креста помолиться, и везде помолиться, где Господь даст силы и возможности. Я не думаю, что здесь надо действовать логике либо-либо, да, либо одно, либо другое. Если есть возможность, то почему нет?
Ну, если нет, если есть возможность, конечно, но вот...
Но я думаю, что, понимаете, ведь сейчас, ну, ни для кого не секрет, что мы в такой ситуации оказались, которая нам, ну, она печальная, с одной стороны, с другой стороны, помогает нам открыть заново нашу собственную страну. Когда мы говорим о Золотом кольце, вы, Алексей, там бывали неоднократно, прекрасно знаете, знаете состояние городов, храмов, святынь наших, что иной раз, вот даже в Переславле-Залесском, храм Петра Митрополита, к примеру, да, построенный при Иоанне Васильевиче Грозном.
Прекрасный, красивейший.
Прекрасный, красивейший, находящийся в совершенно ужасном аварийном состоянии. Я об этом, вот, я его привожу в качестве примера. Он ведь не единственный такой. Не только там в Переславле таких, это есть проблема такая, да, это по всей вот северо-восточной Руси, по всем тем регионам нашим историческим, которые... Здесь это Ярославская область, Владимирская, Ивановская, и Вологодская, и Тверская. Ну, логика понятна. Но при этом вот тот факт, что у нас разрушают святыни, мало кого волнует. Я вот помню несколько лет назад, когда был пожар в Нотр-Дам-де-Пари, люди начали стихийно скидываться на восстановление, да, Нотр-Дам-де-Пари. А этот Нотр-Дам-де-Пари, он был только заложен тогда, когда вот наш храм Петра Митрополита был уже построен. Вот в том году, когда нас освящали, тот заложили.
Мы уже не можем сравнивать вот это позднее хуже, а это раннее лучше.
Нет, нет, не можем. Не можем. Конечно же, и то ценно, и это ценно. Но тут другое как будто бы настораживает и пугает, что Нотр-Дам-де-Пари оказывается многим русским людям ближе, чем те храмы, которые у нас есть. И удивляет это даже не меня. У нас есть вот в Переславле живет совершенно замечательная женщина, уже она там живет с 80-х годов, француженка Лоранс Гион, кажется, да. Лоранс, вот она, как-то мы с ней общались на эту тему, она говорит, знаешь, я вот тут живу давно, да, все понимаю, все чувствую, кроме одного. И одного понять не могу, почему русские люди так приблизительно относятся к своим святыням, к своим памятникам. Почему мы беспокоимся из-за Парижского храма? Там есть кому беспокоиться, число, там есть кому беспокоиться.
И там всем миром насобирали денег,
да,
не только на
там,
его...
Ну, спасибо Гюго, так сказать. Вот он,
да. Ну, так у нас тоже с детства вот это собор Парижской Богоматери.
Ну, Гюго.
Да, ну, у нас же Гюго, это и наше все.
Да, ну, ваше, может быть, и я...
Нет, ну, я тоже не могу сказать, что... Хотя нет, могу, потому что одна из таких ранних самых книг, это была краткая выдержка, изданная в советское время для детей.
Мне больше Финемор Купер нравился всегда.
Вот, вот, что в руки попало в 8 лет, это...
И Майн Рид, я вот как-то этими историями про североамериканские индейцы зачитывался в юности. Но как бы я возвращаюсь, да, о своих памятниках мы их не знаем и совершенно как бы пренебрежительно к ним относимся. Это симптоматично. Но сегодня ситуация изменилась, и эта ситуация нас заставляет обратить внимание на наши памятники, на наши святыни. Да, ситуация изменилась там в связи с трагическими событиями, но мы понимаем, что нет худа без добра, да? И вот это обращение внимания, фокус внимания на наши объекты, мне кажется, очень своевременным, правильным. Даже не то, что своевременно, запоздало, конечно, но слава богу, что оно произошло, происходит. Вот то же самое, я к чему это все, да, песня завел. Когда мы говорим о Гаденовском кресте, это одна из множества наших русских святынь. И мы знаем, что люди с охотой едут на Святую Землю, на Афон, куда-то еще, и это замечательно. Рим, Ватикан, там, римские святыни, это все здорово. Это все здорово. Но сегодня у нас есть возможность такой же охотой, да, поехать и ознакомиться, пока есть возможности, с русскими святынями. И думается, что эта возможность стоит воспользоваться. Конечно, в том случае, если она действительно есть возможность.
Ну и желание есть.
Финансовое, да. Там, ну, да, желание и так далее. Я понимаю, что не надо брать кредит, там, последние деньги там куда-то ехать. Да,
да, конечно. Это,
конечно, об этом мы не говорим. Мы говорим об альтернативе некоторой. Вот, поэтому я думаю, что хорошо бы и там, и там. И дома, и у Креста Годеновского. Ну, потому что вот вы как так сказали, а меня это прям, знаете, задело. Почему задело? Потому что у меня в Кафедральном соборе тоже есть крест. Он тоже древний.
Ну, так вот, а я поэтому и спрашиваю.
Ну, я ж езжу, и тут, да, я этого молюсь, и у того молюсь, и дома молюсь, ну что ж.
Я вон один раз из пяти, когда проезжаю мимо Годенова, я обязательно заверну, если никуда, естественно. Но тут вопрос как раз в том, что человека, скорее, может быть, я его не совсем правильно сформулировал. Я же недаром привел пример Приморский край. Для человека, живущего в средней полосе России, конечно, не так сложно доехать до Годенова, он послушает нашу программу, тем более сейчас вот до Переяславля поезд прямой из Москвы пустили, а там можно и на такси, можно на автобус. Ну, в общем, путей добраться до Годенова много, а я-то как раз про то, что человеку нужно через всю страну перелететь, у него, может быть, нету таких возможностей, и вот нужно ли ему, или вот, ну, там, все то, что он может сказать Богу, он может сказать, ну, и дома, и в храме.
Ну, как будто бы очевидные вещи, да, ну, может,
да,
да, может, но если есть возможность, почему, ну,
конечно,
бы не приехать,
конечно,
да?
Естественно.
Конечно, там, преподобный Серафим говорил, что здесь у меня и Киев, и Афон, и Иерусалим, да, конечно.
Но от этого Иерусалим не перестанет быть Иерусалимом.
Не перестанет, и Афон Афоном быть не перестанет. Но есть еще очень важный тоже момент, который вот мы упускаем иной раз. Вот я тут размышлял над первой главой послания к римлянам апостола Павла, ну, в рамках работы на Радио Вера, да, для комментирования Радио Веры. Меня поразило там как-то слова апостола Павла о том, что хочу к вам прийти, чтобы утешиться верой общей, моей и вашей, утешиться верой общей. И вот это апостол, великий человек, мощнейший, гигант духа, нуждался в том, чтобы утешиться общей верой, то есть чтобы побыть с единомышленниками. Я вот, с
потому
одной
что
стороны,
ему еще это не так часто выпадало.
С одной стороны, есть Серафим Саровский, ну, великий человек, без сомнения, который говорит, что да, действительно, что святость определяется молитвой, твоим внутренним расположением, святость места, и это правда. А с другой стороны, есть необходимость иной раз побывать там, где много единоверцев, где ты не будешь себя чувствовать белой вороной, потому что, ну, даже находясь здесь, да, в центре Москвы, ну да, пока мы в монастыре, вроде бы ничего. Но вот я в Подряснике сейчас пойду погулять по набережной, например, здесь, да, Москвы-реки. Ну, ясно, что я белая ворона, ясно, что я странненький. В метро странненький, я везде странненький. Ну, не только я, мы все, когда определяем, то есть, когда мы себя показываем как священнослужители, нас смотрят так, ну, как-то изумленно, скажем так, да, в общем, изумленно. То есть это непривычно. И ты, находясь в таком обществе, находясь среди там коллег на работе, где-то еще, может, даже внутри семьи, ты чувствуешь, что, ну, как-то, а почему нас так мало? А может быть, я ошибаюсь, может, что-то не так со мной? И иной раз хочется, конечно, побыть с теми, кто единомыслен, кто чувствует и верит так же, как ты, кто устремлен к тому же, к чему и ты устремлен. Не только в рамках там интернета, не только радио послушал, да. Ну, понятно, что включая радио «Вера», да, мы здесь все верующие, да. Вот. Ну, а вот в таком практическом бытовом смысле, ведь ну, раз бывает, что человек в пустыне находится. Да, есть какие-то там знакомые с прихода, но не более того. Я почему так говорю? Потому что я сам был в такой пустыне. Я ведь не вырос среди христиан, да. Для меня это вот, ну, когда я заинтересовался церковью, у меня не было даже одного там двоюродного, ну, я в кавычках говорю, знакомого, который знал бы, как там в храм зайти и лоб перекрестить. Мне некому было обратиться. Интернет-то еще не был так развит. Вот. Я понимаю проблему этого одиночества. И сейчас я понимаю тоже эту проблему. Почему? Потому что когда нет рядом людей, с которыми ты можешь, да, просто быть верующим человеком без опасения того, что там покрутят у виска или что тебе скажут циничное, да, это дорогого стоит. Вот когда приезжаешь ты в такие места, как Гаденово, когда ты видишь, какое количество людей там, которые думают и чувствуют так же, как ты, которые для которых совершенно не странно распластаться у креста там, и, может быть, если Бог даст там проследиться, это совершенно нормальное действие. Ты понимаешь, что ты вовсе не маргинальный человек, что все хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня епископ Переяславский, угличский феоктист. Но тут можно сказать, владыка, все-таки, что вам очень повезло с епархией, в том смысле, что все-таки Переяславль, Углич и окрестности – это такие места, где, ну, даже не примитивно, вот к Гаденовскому кресту, вообще очень много, не знаю, может быть, какое-то личное ощущение таких мест действительно личного какого-то христианского притяжения, мест, где вот ты чувствуешь именно то, о чем вы сейчас говорите. Может быть, это сложно понять среди общей разрухи какой-то. Может быть, это сложно понять, глядя на руины, на невосстановленные храмы, на жизнь людей небогатую. Но в общем и целом... Наверное, все-таки ты это чувствуешь в Переяславле, в Угличе, в окрестностях, тоньше, острее, чем когда ты вот где-то в новых епархиях, где в городе один кафедральный храм большой построен за последние годы, во всей епархии там 20-30 приходов, 50, но половина из них это новые приходы, которых не было никогда, и люди живут, не очень себе представляя, что такое христианство.
Ну, безусловно, тут не то, что чувствуешь, что ты видишь, что в нашем регионе, я сейчас не говорю вот Переяславская епархия, я говорю Ярославская область, да, христианство, оно, ну, является определяющим. И я что имею в виду, что количество верующих, количество духовенств, количество монастырей, оно, ну, наверное, несравнимо, несопоставимо больше ни с каким иным регионом. Я пример приведу. Вот в нашей епархии совокупное население – это 105 человек, что ли, 105 тысяч человек, да, ну, население всей епархии. Мы эти 105 тысяч человек, у нас 10 монастырей, 285 храмов, ну, правда, там не все они действующие, да, но приходов 110 и 170 человек духовенства. Чтобы было понятно, да, в московских реалиях, потому что вот, ну, мы знаем, что есть определенная критика, там, да, программы
200.
Да, 200, да, говорят, что вот зачем, есть же храмы, куда это нужно, все там, ну, все прочее. Я приведу пример, вот просто сопоставительно, да, у нас на 100 тысяч человек, значит, 285 храмов. В московском районе Митино, где я служил до того, как меня рукоположили в епископа, получается, там 4 храма на 200 тысяч человек. Соответственно, можно посчитать, там, да, чтобы количество храмов на единицу населения стало в Митино таким же, как в Переяславской епархии, то в Митино надо построить еще больше, по-моему, я считал, что 432, что ли, храма. Представляете, ну, Митино, да, то, да, все, там надо, наверное, все снести, еще не хватит места, да, 432. Вот у нас такая плотность.
Но это редкая очень плотность. Вот даже по окрестным епархиям, наверное, нигде больше такого нет.
Я говорю, что у нас в этом смысле не только вот в Переяславской епархии, а вообще в Переяславской области вот такая картина. Когда ты едешь по, ну, там, предположим, в хорошую погоду осенью, когда листва уже опала, и вот такой прозрачный воздух, когда видно далеко. Вот едешь по епархии, и нет, ну, с каждого холма или более-менее ровное место видно какой-нибудь храм. Какой-нибудь.
Да,
вот
да,
это такое интересное свойство. Вот. Поэтому, да, это ты чувствуешь, ты не можешь не чувствовать. Ну, как этого не осознавать, когда таков процент, да. Вот. Это в Москве, да, можно потеряться, можно жизнь свою так устроить, что вообще никогда с церковью не сталкивается. А в Ярославской области это невозможно сделать. Ну, то есть просто невозможно.
Я, кстати, часто встречал такое мнение среди местных жителей, что, ну, стоит церковь, стоите, всю жизнь тут стояла, чего же мы мимо нее ходили, уже внимания на нее не обращаешь.
Ну, да, есть такая проблема.
Причем это такое достаточно частое, извините, Переславле, мне про это говорили, там в окрестностях, в Суздале, да. Там стоит красивейший храм в деревне, в печальном состоянии. Ты говоришь с местными жителями, говорит, ну что, что стоит, ну что, что разрушается, о чем всю жизнь разрушался, его другим и не помнит никто.
Ой, слушайте, ну это очень печальная история, но я, видите, я ведь, как я вот, ну, я верю в Бога, и верю, что, даже знаю, что тут надо очень аккуратно, да, Бог, как мы знаем, из камней сих может воздвигнуть чад Авраама. Поэтому те люди, которые таким образом относятся к храмам, они, ну, мне их очень жаль, потому что есть ощущение, что они обречены.
Ну, это...
Я понимаю, что довольно жестко звучит, но я, как живя вот в Переславле, я вижу, что те люди, которые вот местные, которые с пренебрежением относятся и к памятникам, и к истории, и к культуре, и христианству, и самое главное, к Богу, ну, это такая вот очевидная глазу происходит деградация, в том числе алкогольная и наркотическая, которая, ну, и является, так сказать, тупиком.
У нас совсем немного времени остается, и мы еще не поговорили о том, что будет через два дня, непосредственно 11 числа в Гаденово, ведь после нашей программы кто-то наверняка захочет приехать. Расскажите, пожалуйста, что ожидается.
Ожидается торжественное богослужение со множеством архиереев и духовенства. Потом будет еще концертная программа и...
Служба на улице будет?
Да, служба на улице. Мы там, просто в храме не помещаемся.
Мы еще не сказали, что рядом с храмом, где находится Гаденовский крест, буквально вот в несколько десятков метров...
Кстати, это мы упустили, да.
Да, строится огромный храм.
Да, да, да. Вот матушка Истолия, игуменья Никольского монастыря, настоятельница, и в том числе подворье в Гаденово, она... Как-то у него такая родилась идея давно уже построить еще один храм побольше ради того, чтобы люди помещались. Потому что вот она сама рассказывает, что был один год, когда был холодный март и неделя крестопоклонная, и несколько, там, сотни или больше человек просто в храм не поместились, они причащались на улице, и все службы были на улице, и все жутко замерзли. Это печально, конечно, было. Ну вот, у нее была идея такая, то есть она сейчас реализуется, эта идея, и сделать храм в как копию, только уменьшенную, Константинопольской Софии, которая сейчас, ну, к сожалению, не функционирует как храм, мы знаем. Вот, и сейчас идут такие работы, да, то есть нижний храм готов, сейчас там вот роспись идет, мозаика выкладывается, верхний строится. Конечно, строится не так быстро и весело, как нам бы хотелось, но тому есть объективные причины, мы все понимаем, какие сейчас главные у нас акценты в нашей стране, куда уходят деньги, поэтому сейчас немножко как будто бы не до храмов стало. Но, тем не менее, стройка идет, и мы надеемся, что рано или поздно она завершится. Конечно, мы планировали вот 600-летие освящение устроить и патриарха пригласить, но, к сожалению, не успели. Ну, есть объективные причины.
Да, ну, ничего, все равно в каком-то обозримом будущем храм этот закончится.
Ну, я надеюсь, да.
Да, но а 11 июня, уже послезавтра, вы можете приехать в Гаденово, где пройдет торжественное богослужение и праздник, посвященный 600-летию явления Гаденовского креста. До Гаденова добраться на самом деле не так сложно. Если вы поедете из Москвы, то это как правильнее-то, наверное, есть. Ну, на машине, то до Петровского, это посредине между Переславлем и Ростовом. Там есть даже указатели к Гаденовскому кресту, по ним можно приехать, по двигатору можно приехать. А общественным транспортом, ну, тоже, наверное, до Петровского или на поезде до Петровского. Там автобусы.
Алексей, ну, вы же понимаете, что я общественным транспортом туда ни разу не ездил. Нет, ну это все, нет, любой человек, который заинтересуется, он может найти в интернете информацию, к счастью. Она, ее там есть с избытком.
Да, это правда. Действительно, вот я сейчас посмотрел, можете тоже посмотреть в любом поисковике, Годедово, как добраться. И тут будут все возможные варианты, я их даже сейчас перечислять не буду, потому что...
Ну, я скажу, что и вертолетная площадка тоже как будто бы готова.
Да, ну, если вдруг. Спасибо большое, епископ Переяславский Углический Феоктист был в гостях у Светлого Радио. Прощаемся с вами, до новых встреч, до свидания, будьте здоровы, до свидания, спасибо.
До свидания, Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».